Tá bom, né?
Адвокаты Алексея Навального опасаются, что он будет арестован в понедельник после допроса в Следственном комитете. Министерство внутренних дел Чехии подтвердило, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получал долгосрочную чешскую визу. Лесные пожары в Сибири превращаются в масштабное стихийное бедствие. Будет ли выполняться перемирие в Горно-Бадахшанской области Таджикистана? В Лондоне открывается летняя Олимпиада. Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня пятница, 27 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, блогера Алексея Навального вызывают в понедельник, 30 июля, в Следственный комитет для предъявления официальных обвинений по так называемому делу Киров-Леса. Об этом сообщили адвокаты оппозиционера. По версии следствия, в 2009 году, когда Навальный работал советником губернатора Кировской области, он убедил компанию Киров-Лес заключить невыгодный договор, в результате чего организации был причинен ущерб в особо крупном размере. Эксперты и наблюдатели опасаются, что в понедельник Алексей Навальный может быть арестован, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила Радио Свобода, что обвинения блогеру следователи собираются предъявить по 165-й статье Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Будет ли следствие ходатайствовать об аресте оппозиционера, адвокатам пока неизвестно. Однако Ольга Михайлова отмечает, что такая мера пресечения этой уголовной статьей не предусмотрена.
Даже если следствие пойдет на этот шаг, это, конечно, будет незаконно, потому что эта статья, в принципе, не предполагает никаких арестов. И более того, здесь нет оснований для избрания вообще какой-либо меры пресечения.
В пятницу в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Алексей Навальный все-таки может быть арестован. Уголовное дело в отношении оппозиционера было возбуждено еще в мае прошлого года. По версии следствия, в 2009 году, когда блогер на общественных началах работал помощником губернатора Кировской области, он убедил руководителя компании «Киров-Лес» заключить невыгодный договор. В результате этого, как считает следствие, компании был причинен ущерб в особо крупном размере. Защита Алексея Навального полагает, что предъявление обвинений по этому делу связано в том числе и с желанием следствия свести счеты с оппозиционером. 26 июля в четверг в своем блоге Алексей Навальный опубликовал сообщение, в котором утверждает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин владеет недвижимостью и банковскими счетами в Чехии, а также якобы имеет там вид на жительство. В Следственном комитете эту информацию опровергли, уточнив, что в отношении оппозиционера может быть возбуждено дело по статье «Клевета», которая недавно вернулась в Уголовный кодекс, пишут средства массовой информации. Вот мнение адвоката Ольги Михайловой о том, связан ли вызов Алексея Навального в Следственный комитет с публикацией об Александре Бастрыкине.
Учитывая, что дело уже достаточно давно тянется, и был уже ряд постановлений об отказе возбуждения уголовного дела, потом все-таки Следственный комитет решил, что дело должно быть возбуждено. После этого оно год расследовалось, они все-таки решили предъявлять обвинения, как я понимаю, на тех же самых материалах, на которых до этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Но в этой связи, конечно, нельзя говорить о том, что нету никаких параллельных желаний Следственного комитета сводить счеты с Алексеем Навальным.
По мнению политического обозревателя Кирилла Рогова, следователи сейчас ищут любой предлог, чтобы арестовать Алексея Навального.
Ну, я так представляю себе, что Бастрыкин получил указание от Путина арестовать Навального под каким-нибудь видом. Мне кажется, что будет развиваться так, что много с разных сторон будут предъявлять или собираться предъявлять Навального обвинения и по Болотному делу, и по этому самому Киров-Лесу. У них есть такой прием криминализовать человека, создать вокруг него много дел и цель посадить в тюрьму. Я бы не сказал, что он на 100% осуществится, но это тот базовый сценарий, который был вызван еще где-то в мае.
В квартире и в офисе Алексея Навального в июне уже проходили обыски в связи с делом о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда же оппозиционера вызывали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по этому делу. Как заявила агентство «Интерфакс» пресс-секретарь блогера Анна Ведута, Алексей Навальный не планирует покидать страну и в понедельник явится в Следственный комитет. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сотрудник Министерства внутренних дел Чехии подтвердил Радио Свобода, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину была выдана виза, дающая право на долгосрочное пребывание в Чехии, однако более подробную информацию он сообщить отказался. В информации, распространенной на сайте основателя проекта «Распил Навального», говорится, что Бастрыкину в 2007 году была выдана виза с сроком действия в 2 года. Юридическое оформление фирм, не ведущих реальную коммерческую деятельность с целью получить долгосрочную визу, как выяснилось, довольно распространенная практика среди предпринимателей и даже высокопоставленных чиновников из стран бывшего СССР. Об активах некоторых из них рассказывает шеф-редактор газеты «Пражский телеграф» Наталья Судленкова. С ней беседовала Александра Вагнер.
Чехия стала довольно привлекательной страной для многих представителей как российской государственной власти, так и для бывших чиновников и беглых, вплоть до того, что здесь есть отдельный дом, в котором живут выходцы с Урала, бывшие руководители, родственники бывших руководителей компании «Уралсеврогаз» и межрегиональной распределительной сетевой компании «Урала». Там же живет бывший директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Николай Тимофеев.
Помимо расследования, которое вы проводили о том, какое имущество принадлежало в Чехии главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, и вот этого дела, связанного с проживанием в Праге бывших руководителей уральских государственных компаний, какие еще российские чиновники, по вашей информации, занимаются или занимались предпринимательской деятельностью в Чехии?
История бизнеса Александра Петрова, заместителя председателя правительства Свердловской области. Перед своим назначением он был генеральным директором группы компании «Релтек». В конце декабря 2009 года он был назначен государственным чиновником и, соответственно, должен был передать управление своей долей предприятия и выйти из состава руководящих органов коммерческих предприятий. В Чехии Александр Петров владел 43% акций компании «РТ». А эта компания, в свою очередь, являлась владельцем крупного предприятия «Роботерм», которое занимается выпуском оборудования для автомастерских, заправок и так далее. И мы обратились к Петрову с просьбой ответить на вопрос, что он собирается делать со своей долей. Плюс к этому еще были доли в предприятиях в Праге, и в этих же предприятиях в Праге он был управляющим. Петров как-то так сказал нам, что как-то этот он вопрос решит, передал через своего секретаря. Через год опять вернулись к этому, проверили торговый реестр, убедились, что Петров по-прежнему остается в составе учредителей. Выяснилось, что даже в своей декларации, которую Петров подавал в Свердловской области, не были упомянуты те доли, которыми он владел в Чехии, а там как минимум речь идет о суммах 400-500 тысяч евро. И в итоге действиями Александра Петрова заинтересовался прокуратура Свердловской области. И в итоге ему пришлось выйти из состава учредителей и управляющих тех компаний, которые он владел в Праге.
По словам Натальи Судленковой, в разное время долями в предприятиях или целыми компаниями в Чехии владели бывший мэр Саратова Юрий Аксюненко, осужденный за получение взятки и махинации с государственной собственностью, а также бывший депутат Воронежской областной думы Анатолий Чекменов, на которого было заведено дело в связи с хищениями в компании «Рудгормаш». Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня пятница, 27 июля. Тверской районный суд Москвы назначил дату слушаний по существу дела о халатности, приведшей к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Виновным в случившемся в правоохранительных органах считают бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Бывшему заместителю начальника Бутырской тюрьмы Дмитрию Кратову грозит до 5 лет лишения свободы за халатность, из-за которой, как считают в Следственном комитете, погиб налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда его перевели из Бутырки, где юрист провел почти 11 месяцев. В Бутырской тюрьме Дмитрий Кратов отвечал за лечебно-профилактическую работу. Он убежден, что сделал все возможное для Магнитского и не считает себя виновным в его смерти, говорит адвокат Кратова Роман Кучин.
Позиция моего подзащитного, он вину не признается, совершенно не халатности. Он считает, что он выполнял свои должностные обязанности. И смерть Магнитского, он сожалеет о том, что она произошла, но он считает, что он никак бы не смог повлиять и спасти ему жизнь. даже если он какие-то другие попытки предпринимал, кроме тех, которые он предпринимал. Он не указывает виновных. Он считает, что, к сожалению, Магнитский скончался, и, соответственно, по итогам экспертизы судебно-медицинской, которая проводилась достаточно большое количество, его смерть, она не насильственна.
Сам Дмитрий Кратов не стремится общаться с журналистами. Кажется, все, что считал нужным, он сообщил в интервью, опубликованном в пятницу газетой «Московский комсомолец».
Я точно знаю, что у Магнитского не было даже панкреатита. А ведь через час после его смерти все СМИ написали, что он умер от панкреонекроза. Был холецистит. А скончался Магнитский не от него, а от дилатационной кардиомиопатии. Спровоцировать ее, в свою очередь, мог сильнейший стресс. И это подтвердили потом серьезные специалисты. У меня есть заключение завкафедры Московской медицинской академии имени Сеченова, академика Александра Шилова, где сказано, что причиной смерти стал сильный психоэмоциональный стресс на протяжении нескольких 2-3 последних часов жизни. О действиях сотрудников режимной службы я промолчу. Да и не могу я говорить о том, свидетелем чему не был. Я просто медик. Все, что я знаю, повторю, человек был в жутком стрессе, который привел к смерти. В день смерти ему в СИЗО-1 вызвали даже врачей-психиатров. А ведь он был очень спокойный и уравновешенный человек. Значит, с ним случилось что-то серьезное. Но это было уже не в Бутырке, а в Матросской тишине, куда его перевезли. Судя по записям врача специализированной скорой помощи, смерть наступила до начала реанимационных мероприятий. За время содержания в Бутырке он не нуждался ни в экстренной операции, ни в госпитализации и не требовал особенного внимания. Те заявления, которые он писал в огромном количестве, по моему мнению, были для Страсбургского суда. Он не отрицал, что в дальнейшем будет судиться с системой. Он подшивал их себе и отправлял адвокату. На мое имя и имя начальника учреждения жалоб от Магнитского при жизни не поступало. Потом они уже всплыли. Я читал записи в его дневнике. Они эмоциональные, художественно написаны. Не все, скажем так, там правда. Показаний для экстренной госпитализации не было. Но, тем не менее, 7 октября 2009-го я перевел его для обследования и проведения лечения в терапевтическое отделение медчасти Бутырки. Он провел там 39 койко-дней. Проводилось адекватное лечение, которое было рекомендовано врачами хирургического отделения спецбольницы Матросской тишины. Поэтому высказывание, что ему было отказано в лечении, не соответствует действительности.
Адвокат семьи Сергея Магнитского Николай Горохов интервью Дмитрия Кратова читал, но к доводам бывшего замначальника Бутырки, а ныне единственного обвиняемого в связи с гибелью Сергея Магнитского, относится скептически. Более того, в ходе предварительных слушаний он заявлял ходатайство о возвращении дела прокурору с тем, чтобы действия Кратова были переквалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса.
Я считаю, что квалификация его деяния должна быть по более тяжкой статье, то есть соучастие в убийстве и в истязании Сергея Магнитского, применение пыток. Сам суд не может заниматься переквалификацией. Для этого должно быть дело направлено в прокуратуру. Также мной заявлялось ходатайство о том, чтобы суд применил технические средства аудиозаписи в целях наиболее полного отражения происходящего в судебном заседании. Однако в этом также было отказано.
Теперь Дмитрий Кратов – единственный, кого следствию удалось найти и обвинить в гибели Сергея Магнитского. Уголовное дело в отношении врача Бутырки Ларисы Литвиновой, ее обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, было прекращено из-за истечения сроков давности. Следствие по основному делу, по словам адвоката семьи Магнитского Николая Горохова, продолжается вяло. И надежд на то, что все виновные в гибели юриста понесут наказание, почти нет.
Насколько мне известно, по тому уголовному делу практически никакие следственные действия не ведутся. Идет ожидание заключения экспертов для того, чтобы они дали заключение о том, применялись пытки к Сергею, либо не применялись. Постановление о назначении данной экспертизы нами обжаловалось, но следствие посчитало, что оснований для этого нет. Хотя дать оценку истязания, были они или не были, пытки применялись, либо это не пытки, это входит в компетенцию следователя. А исходя из того, что происходит, я считаю, у них заинтересованность, чтобы никто никогда и не узнал, что произошло с Сергеем Магнитским. Потому что последние действия поездки наших сенаторов – Соединенные Штаты Америки показывают, с чем пришлось столкнуться Сергею Магнитскому, с какой машиной, прикрывающих действия тех лиц, которые на протяжении нескольких лет похищали деньги российского народа из бюджета, на каком уровне все это прикрывалось.
Слушания дела по существу начнутся в Тверском районном суде Москвы 7 августа. По словам адвоката Горохова, его доверительница, мать Сергея Магнитского, высказывала намерение участвовать в процессе, однако к началу слушаний в Москву она прилететь не успеет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, пятница, 27 июля. В Сибири лесные пожары вновь превращаются в настоящее стихийное бедствие. Один из регионов, где ситуация ухудшается, это Красноярский край. Там площадь возгорания составляет уже около 6 тысяч гектаров, причем тушение осложнено погодными условиями и сильной задымленностью. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
В этом году из-за аномально жаркой погоды в Красноярском крае сложилась очень тяжелая ситуация с лесными пожарами. Они вызвали сильный смог над центральными городами. Даже удаленный от очагов лесных пожаров Норильск затянуло плотной дымкой, пришедшей из Енисейского района. При этом никаких очагов возгорания в тундре, селитибной и промышленной зоне Норильска не зафиксировано. Пожарная авиация находится в полной готовности и ждет только подходящих для вылета погодных условий. Большая часть обнаруженных в регионе очагов возгорания доступна исключительно с воздуха. О том, как идет борьба с огнем, рассказывает сотрудник лесопожарного центра Анатолий Ломакин.
Действует 84 пожара на территории края. 6057 гектаров горит. Привлекалось на тушение пожаров. Самолетов работало 6, вертолетов 8. Людей 1200 человек, 119 единиц техники. Видимости нет, не летаем и не видим ничего. Прогнозы от погоды не шевельнется ни листка, задымленность, видимость 250-500 метров, а нам надо хотя бы километр. Паника кое-где есть, задымленность, звонков в море, почему, что, почему. Ну, это население звонит. Устали уже службы. С апреля месяца вот это вот идет. Ждем дожди, по моему прогнозу, правда, еще гидрометслужба не подтвердила, вторник, среду.
При этом прогнозы синоптиков не обнадеживают. Жителям не стоит ждать улучшения состояния воздуха. По данным Красноярского гидрометцентра, первые дожди в крае пройдут не ранее 3 августа. В целом синоптики прогнозируют теплый с малым количеством осадков август с температурой выше нормы на 1 градус. Последний раз такое жаркое лето в крае было 43 года назад. По мнению заместителя директора Института леса Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шишикина, жителям региона не стоит паниковать. У нас не повторится не только ситуация с недавними пожарами в Московской области, но даже самые страшные пожары столетней давности.
Сибирь не может задохнуться от пожара, как у нас Москва задыхалась. Хотя в 15-м году были очень сильные пожары, горела вся Сибирь до Дальнего Востока. Я думаю, такого не будет. Есть по спутниковой информации данные. В этом году сгорело 6 миллионов гектаров в Красноярском крае, то есть в 3 раза больше, чем в прошлом году. Площадь пожаров в 2 раза больше. Но это не катастрофа такая вот безнадежная, природная. Я бы сказал, это нормальное явление. Огонь – это естественный фактор. Вот, допустим, сосновые леса, они лиственничные, они существуют только за счет пожаров. Если пожаров не будут, они сменятся там на ель. На какую-нибудь тундру.
На помощь в тушении пожаров красноярским специалистам Федеральное агентство лесного хозяйства в ближайшее время направит около 300 парашютистов-десантников. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Время свободы, итоговый выпуск. Пятница, 27 июля, в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Боевики согласились дать оружие. Об этом сообщили сегодня информационные агентства. Договоренность по второму пункту ультиматума властей выдать подозреваемых в убийстве генерала Комитета национальной безопасности Абдулло Назарова пока не достигнута, и, судя по сообщениям, переговоры продолжаются. В ходе столкновений, по официальным данным, были убиты 30 боевиков, еще 40 задержаны, погибли не менее 12 военнослужащих, более 20 получили ранения. Насколько соответствует действительности сообщение о прекращении огня в Горно-Бадахшанской области? Я беседую о ситуации в регионе с обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Салимджоном Аюбовым.
Действительно, Горно-Бадахшанская область до сих пор оставалась последним оплотом сил, скажем, которые могли бы не слушаться центральных властей, скажем так. Оппозиция, называть их трудно, но это были группы, которые остались после гражданской войны, которая закончилась в 1997 году подписанием мирного договора между правительством и оппозицией. Эти люди были интегрированы в силовые структуры Таджикистана, в государственные силовые структуры, имели табельное оружие, но в то же время они оставались представителями оппозиции. И единство в Бадахшане, они остались при власти, хотя в других районах и в самом центре постепенно вот из тех, которые получили государственные должности по мирному соглашению, 30%, они постепенно их ушли, скажем так. А тут они оставались у власти, причем они являлись очень сильной силой. Местным властям приходилось считаться с ними. Это, конечно, было не по душе Душанбе. Смерть генерала, убийство генерала Абдулло Назарова действительно стало, скажем, поводом данного наступления. Хотя обвиняемый Талиб Айюмбеков и генерал Назаров находились в дружеских отношениях, сотрудничали, потому что Назаров был его начальником, а он подчиненным, и между ними ничего серьезного не было. И поэтому объявление того, что Айюмбеков является маститым преступником, долгие годы занимавшимся контрабандой товаров и наркотиками, смотрится несколько странно, потому что все эти годы он являлся заместителем начальника погранзаставы Ишкашимского направления таджикско-афганской границы.
Но так или иначе, бои шли очень ожесточенные, насколько я понимаю, и означает ли это, что в Таджикистане сохраняется реальная угроза полномасштабной гражданской войны?
Трудно предсказать, потому что надо считаться с тем, что правительственные войска за эти 20 лет накопили огромный опыт войны с противоборствующими группировками. Мы были свидетелями того, что в 2008 году была полностью уничтожена группа, подчиняющаяся бывшему министру чрезвычайных ситуаций Мирзозиёева в Табельдаре, в 2010 году в Комаробе, в Раштырашском группе районов, группе Мулла Абдуллы и других. То есть, видимо, правительство довольно уверено в себе, что она сможет победить и группу Айюмбекова, но вместе с тем надо иметь в виду, что Бадахшан – это не Рашт и не Тавильдара. Здесь живут люди с другой ветвью религии, они шииты, исмаилиты, они меньшинство, и поэтому они держатся друг за друга. Поэтому трудно предсказать, что может быть дальше. Все будет зависеть от того, что какие шаги предпримет правительство Рахмона в том плане, чтобы минимизировать последствия этих боев в Хароге, потому что у Айюмбекова могут появляться сторонники в других регионах республики, исходя из того, что власти за 20 лет не смогли решить многие проблемы, социально-экономические проблемы, и очень высокая коррумпированность, и тот же наркотрафик, и все это надоело всем, и поэтому правительство как бы танцует на льду, можно сказать так.
Это был обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Салимджон Аюбов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 июля. Во второй части программы об открытии Олимпийских игр в Лондоне мы продолжим после краткой сводки последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Половина девятого в Москве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью газете «Известия», что не продавал бизнес в Чехии через подставных лиц и никогда не имел вида на жительство в этой стране, а только долгосрочную визу. Бастрыкин не отрицает, что у него была квартира в Праге, однако он приобрел ее, когда еще не был госслужащим. Басманский суд Москвы сегодня арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича, очередного подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Он будет находиться под стражей до 26 сентября. Пресненский суд Москвы сегодня признал бывшего заместителя мэра столицы Александра Рябинина виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам заключения условно и штрафу в 1 000 000 рублей. Тверской суд Москвы 7 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Томске из-за смога от лесных пожаров вновь блокирована работа работа аэропорта. Все прибывающие самолеты направляются в другие города. Мораторий на введение боевых действий в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана будет действовать до полудня субботы по местному времени. На встрече с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом в Афинах представители так называемой «тройки» Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка заявили, что дальнейшее получение Греции международных кредитов зависит от выполнения страной плана сокращения бюджетных расходов. В Сербии сегодня назначено новое коалиционное правительство, его возглавил лидер социалистов Ивица Дачич. Он известен тем, что некогда работал пресс-секретарем бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Президент Афганистана Хамид Карзай подписал сегодня указ о правительственных реформах и борьбе с коррупцией. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 27 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, в Лондоне открываются 30-е летние Олимпийские игры. Спорт в современном мире неотделим, как известно, от политики. Нынешняя Олимпиада, еще до открытия, ставшая предметом сразу нескольких дипломатических скандалов, не исключение, передает наш корреспондент в столице Великобритании Наталья Голицына.
Кроме более 10 тысяч спортсменов из 205 стран и почти полмиллиона туристов и болельщиков, на Олимпийские игры прибыли почти 50 тысяч высокопоставленных лиц, среди которых 140 глав государств и около 200 министров и премьер-министров. Никогда мировые политические лидеры не собирались в таком количестве в одном месте. Принимающей стороной на Олимпийских играх официально является не британское правительство, а Международный олимпийский комитет. Именно этим объясняется отсутствие на Олимпиаде делегации Республики Косово, на участие которой в Олимпиаде в качестве независимого государства наложили вето российские и сербские члены МОК. Однако выдачей виз все же ведают британские власти. И именно этим объясняется отказ президенту Белоруссии Александру Лукашенко в посещении Олимпиады. Британское правительство объяснило это тем, что на Лукашенко распространяется запрет Европейского Союза на въезд в страны ЕС в связи с его ролью в нарушении электоральных стандартов на президентских выборах 2010 года и в подавлении гражданских свобод и демократической оппозиции. Некоторые комментаторы отмечают, что в этом случае британская дипломатическая практика вошла в противоречие с положением Олимпийской хартии, призывающие к прекращению войн, насилия и споров на время проведения Олимпийских игр. Бывший посол Великобритании в России сэр Эндрю Вуд не видит в этом противоречия.
В этом случае Великобритания просто обязана была выполнить санкции Евросоюза и отказать в визе президенту Лукашенко. Этого следовало ожидать. Что касается Олимпийской хартии, то в данном случае речь не идет о войне или дипломатических спорах. Речь идет о том, с какими нарушениями был избран президент Лукашенко и что последовало за этими выборами.
Александр Лукашенко оказался в компании с президентом Зимбабве Робертом Мугабе, которому Евросоюз также отказал во въезд на свою территорию. Некоторые авторитарные правители сами отказались прибыть на Олимпиаду. В частности, не решился покинуть Таджикистан его президент Эмомали Рахмон. Президенты Узбекистана и Туркменистана также не жаждут показаться в Лондоне, опасаясь враждебных демонстраций. Понятно, что и президенту Сирии Башару Асаду не до Олимпиады. Президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что будет бойкотировать Лондонскую Олимпиаду. Да и президент Путин решил проигнорировать игры в Лондоне. Известный британский политический аналитик Майкл Биннин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что британское правительство умело пользуется дипломатическими маневрами, чтобы предотвратить прибытие на Олимпиаду диктаторов и авторитарных правителей.
Согласно Олимпийской хартии, все главы государств имеют право прибыть на Олимпийские игры и наблюдать за выступлением своей национальной команды. Президентам некоторых стран и высокопоставленным политикам попросту не были направлены приглашения. В этих случаях Британия давала ясно понять, что их появление в Лондоне не будет приветствоваться. Конечно, правительству было трудно официально им отказать, но, к примеру, для президента Сирии Башара Асада был Было бы безумием явиться в Лондон. Комбинация прозрачных намеков со стороны британских властей некоторым главам государств на то, что их присутствие на Олимпиаде нежелательно, и их собственных опасений возможных неприятностей заставляет таких лидеров отказываться от посещения игр. Красноречивый пример этого – президент Украины Виктор Янукович. Он ожидался в Лондоне и даже получил официальное приглашение, однако передумал и принял решение не ехать на Олимпиаду. Думаю, что главной причиной стало опасение враждебных демонстраций, вызванных его обращением с Юлией Тимошенко.
Как в Великобритании объясняют отказ Владимира Путина посетить Олимпийские игры в Лондоне?
Господин Путин дал ясно понять, что не хочет посетить Олимпийские игры с официальным визитом в качестве российского президента, что ему, казалось бы, положено по статусу. Вместо себя он отправил на Олимпиаду Дмитрия Медведева. С дипломатической точки зрения это можно воспринять как оскорбительный жест. Конечно, у политических лидеров нет обязательств посещать Олимпийские игры, но когда кто-то из них отказывается это сделать, это воспринимается как указание на прохладные или враждебные отношения между двумя странами. С другой стороны, прошел слух, что Путин все же прибудет на Олимпиаду частным образом, чтобы присутствовать на соревнованиях по дзюдо, виду спорта, которым он занимался и которым интересуется, а также чтобы присутствовать на соревнованиях по другим видам спортивного единоборства. Его появление на Олимпиаде в качестве частного лица может вызвать серьезные трудности для британского правительства, поскольку, возможно, потребуется соблюдение дипломатического протокола. Трудно предсказать, во что это может вылиться.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Организаторам игр в Лондоне пришлось учесть массу нюансов, в частности, нынешняя Олимпиада совпала по времени со священным для мусульман месяцем Рамадан, в течение которого предписывается соблюдать пост. Как сказывается это обстоятельство на выступлениях атлетов, исповедующих ислам? Собеседник «Радио Свобода» Рональд Моган, глава рабочей группы Международного олимпийского комитета по спортивному питанию. Беседу вел корреспондент «Радио Свобода» Рон Синовец.
Вы возглавляете рабочую группу Олимпийского комитета, которая изучает влияние поста в месяц Рамадан на выступления спортсменов-мусульман. Похоже, что никто раньше этим не занимался.
Мы занимаемся проблемами питания для олимпийцев, и, конечно же, одна из них связана с тем, что Олимпиада в Лондоне совпала по времени со священным для мусульман месяцем Рамадан. Мы должны признать, что каждый год очень много соревнований самого разного уровня, включая мировые чемпионаты и другие важные спортивные события, приходится на Рамадан. Так что участие атлетов-мусульман в главных соревнованиях во время Рамадана в целом обычное дело.
Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, все летние Олимпийские игры должны проходить в промежуток времени между 15 июля и 31 августа. Таким образом, пересечение времени игр с Рамаданом можно было избежать. Выражал ли кто-то из членов МОК или представитель какой-нибудь страны опасения, что спортсмены-мусульмане, которые соблюдают пост, окажутся в проигрышной ситуации по сравнению с остальными?
Это, безусловно, очень серьезная проблема, и для МОК очень важно, чтобы никто из спортсменов не оказывался в проигрышной ситуации. Время проведения игр выбиралось лондонским организационным комитетом. Возможности высказать свои возражения по поводу этих дат были, однако никто их не высказывал.
Некоторые правозащитные группы призывали перенести Олимпиаду, чтобы пересечения с Рамаданом не было. Есть ли прецеденты, когда международные соревнования переносились для этого? Что говорят по этому поводу тренеры и атлеты из мусульманских стран?
Если какая-то озабоченность по этому поводу и высказывалась, то скорее не со стороны спортсменов, а тех, кто к Олимпийским играм прямого отношения не имеет. Самая противоречивая ситуация складывалась вокруг профессионального футбола, потому что месяц Рамадан приходится на многие национальные чемпионаты, в том числе и ведущие. Все больше футболистов-мусульман играют, к примеру, в английской премьер-лиге или итальянском чемпионате, и каждый год обсуждается, должны ли эти игроки соблюдать пост во время Рамадана или нет. Иногда тренер или менеджер требует, чтобы пост не соблюдался. Но, конечно, они не имеют права вмешиваться в религиозные убеждения игрока. В то же время, если они нанимают игрока, то ожидают от него максимально лучшего результата. Любопытно, что когда мы беседуем с футболистами, они отмечают, что постясь играют лучше, потому что чувствуют большую близость к своему религиозному духу, близость к Богу, и это их дополнительно мотивирует на лучшую игру.
Делались ли какие-либо специальные приготовления для атлетов, которые соблюдают пост во время Олимпиады?
Ответственность за это, безусловно, лежит на организационном комитете, и там со всем вниманием отнеслись к этой проблеме. В олимпийской деревне можно получить питание до восхода и после заката. Для этого сделаны особые приготовления. То же касается и мест проведения соревнований. Были приложены все усилия, чтобы спортсмены-мусульмане не испытывали во время Олимпиады никаких проблем.
Следует ли мусульманским атлетам отложить пост до окончания Олимпиады?
Это их личный выбор, и существуют разные точки зрения на то, что спортсмены-мусульмане могут и должны делать во время Рамадана. Некоторые решили отложить пост и поститься уже после игр, что разрешено для многих из тех, кто исповедует ислам. Другие будут поститься в те дни, когда они не участвуют в состязаниях. И пост таким образом не скажется на их выступлении. В общем, это каждый спортсмен должен сам для себя определить, в каких соревнованиях он будет участвовать и как к ним готовиться.
Рональд Моган, глава рабочей группы Международного олимпийского комитета по спортивному питанию. И все-таки Олимпиада — это прежде всего спортивные состязания самого высокого уровня. Удастся ли российской команде выступить успешнее, чем 4 года назад в Пекине? Я беседую на эту тему с Алексеем Кузнецовым, спортивным обозревателем «Радио Свобода». На какое место в неофициальном, конечно же, командном зачете может рассчитывать сборная России на Олимпиаде в Лондоне?
Есть и верхние, и нижние пределы, я думаю, выше и, соответственно, ниже которых сборная России не поднимется, не опустится. На Олимпиаде в Сиднее у России было 32 золотые медали. Результат Пекинской Олимпиады – 23 золотые медали. Это было расценено как провал. Ну и сейчас предполагается, что меньше 23, ну в самом худшем случае 20 золотых медалей у России не будет. Но вместе с тем следует отдавать себе отчет, что ни сборную Китая, ни сборную США обогнать России вряд ли удастся. У Китая в Пекине было 51 золотая медаль, это выдающийся результат, а у сборной США 36. И сейчас речь идет о том, что третье место вроде бы должно быть гарантировано сборной России, но с учетом того, что сборная Великобритании занимает как хозяин положение достаточно высокие позиции, а на прошлой Олимпиаде в Пекине у британцев было 19 золотых медалей, можно подумать, что с Британией Россия будет сражаться примерно за третье место. Но, разумеется, в своих видах спорта британцы еще в Пекине выиграли почти все, что можно. И это в первую очередь велогонки и парусный спорт. И сейчас улучшить сильно свои результаты им будет сложно. А россияне могут в Лондоне взять реванш в тех видах, которые 4 года назад оказались провальными, вопреки ожиданиям. Ну и, конечно, надо смотреть на персоналии, потому что некоторые спортсмены вроде бы имеют гарантированные золотые медали, как, например, Елена Исенбаева, прыгунья 6-м, россиянка. Но перед Олимпиадой у нее был какой-то шрыв, она не смогла взять начальную даже высоту, проиграла крупный турнир. И вот как пойдет дело на Олимпиаде, сейчас предсказать совершенно невозможно. Но, в принципе, ее результат, ориентируется на который сборная России, это как минимум третье место. Об этом говорили и руководители российского спорта.
А удастся ли китайским спортсменам повторить свой успех Пекина?
Может быть, 100% успех Пекина и не удастся повторить. 51 золотая медаль – это суперрезультат, который во многом определен был, в частности, и тем, что китайцы выступали дома. Но качественно с тех пор китайские спортсмены, я думаю, никак не ухудшили свои показатели. У них выстроена очень суровая, очень жесткая государственная школа подготовки резервов. И на каждого лидера в каждом виде спорта есть 5-6 претендентов, чтобы занять это место лидера, сбросить лидера с пьедестала. В этом смысле система подготовки резервов у Китая, пожалуй, одна из самых эффективных в мире. Поэтому 50 или не 50 медалей, но на первое место Китай, очевидно, будет претендовать.
Каким спортсменам будет приковано особое внимание на нынешних играх?
Ну, если говорить о россиянах, надо вспомнить, что очень удачно они выступили на Олимпиаде в Пекине в легкой атлетике. Например, есть Андрей Сильнов, чемпион игр в Пекине, но он тогда победил достаточно случайно, став 4-4 на чемпионате России перед играми. Есть один из сильнейших прыгунов мира Иван Ухов. Ну, Елену Исенбаеву я уже называл. И есть очень сильные спортсменки в легкой атлетике. Анна Чичерова, прыгунья в высоту, Мария Савинова, средневек. И метательница копья Мария Абакумова, конечно, это очень сильные спортсменки. Выступит и Татьяна Лебедева в тройном прыжке, заслуженный ветеран сборной России.
Что касается борьбы, в борьбе есть такой Хасан Бароев, ведущий сейчас спортсмен сборной России. Он чемпион мира еще игр в Афинах. Но что сейчас, в каком он состоянии, пока ясно. В боксе ждут результатов от Миши Алаяна, Егора Михонцева и от Артура Бетребиева. Думаю, что здесь вполне возможны очень удачные результаты. Конечно, сразу можно сказать, что такие виды, как синхронное плавание и художественная гимнастика, уже, пожалуй, по традиции будут вполне российскими. Может быть, кто-то и сможет отобрать в России одну-две медали, но, скорее всего, не более того. Хорошие шансы у сборной России в теннисе, особенно в женском. Правда, травяное покрытие кортов Уимблдона для российских теннисистов остается неудобным, и думаю, что здесь возможны неожиданности. А в фехтовании есть Алексей Якименко, Софья Великая, в гимнастике Виктория Комова, Алия Мустафина, в тяжелой атлетике Светлана Цурукаева, Оксана Сливенко. Конечно, они претенденты на золото. А вот в командных игровых видах россияне побеждают нечасто. Например, сборные и в футболе, и в хоккее на траве, и женщины, и мужчины российские не попали на Олимпиаду. Неплохо выглядит баскетбольная сборная России, но в баскетболе, конечно, сборная США, законодатель МОЗ. В волейболе хорошая команда у России, в гандболе. В общем, можно как-то что-то выиграть и в этих видах. А вот в водных видах спорта и в плавании, скорее всего, дело будет не очень хорошим. Это очень медальный вид, как говорится, медали емкие, но шансов взять много медалей здесь в России мало. Ну, одна-две максимум, я предполагаю. Думаю, что с таким раскладом вполне по силам сборной России занять третье общекомандное место, что для нее будет безусловным успехом.
О перспективах российской сборной на Олимпиаде в Лондоне говорил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реально ли в современном мире отделить спорт от политики? Об этом в день открытия Олимпиады в Лондоне беседуем с историком олимпийского движения Юрием Теппером и политиками Иваном Стариковым и Анатолием Лебедько. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 27 июля. Итак, торжественное открытие Олимпийских игр в Лондоне начнется сегодня в полночь по московскому времени. Уже известно, что эту церемонию, постановщиком которой стал известный кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл, завершит выступление певца Пола Маккартни. Остальные подробности шоу организаторы держали в секрете. Чего больше, спорта или искусства в церемониях открытия Олимпийских игр? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Если сами Олимпийские игры имеют древние традиции, то церемониал их открытия стал ярким и зрелищным событием относительно недавно. Собственно, главную роль здесь сыграло телевидение, которому необходимо было шоу. И тогда к традиционному церемониалу с зажжением огня, клятвой спортсменов и судей, шествию команд участниц добавилось театрализованное представление. Особое место в истории Олимпийских игр отведено Московской Олимпиаде, проходившей в условиях политического бойкота, однако поразившей мир своим зрелищным шоу «Открытие и закрытие». По мнению историка спорта Юрия Теппера, церемонии открытия отражают состояние окружающего мира, и более всего об этом можно судить по музыкальному сопровождению.
Новый этап, этап такой большой, масштабной демонстрации – это Московская Олимпиада. Нужно было поразить мир. Вы помните эту ситуацию с бойкотом Олимпиады. И, в общем, нужно было показать, что все в порядке. Московская Олимпиада – это воспроизводство традиций сталинских парадов физкультурников. Открытие должно впечатлять. Открытие Олимпийских игр – это особое пространство СМИ, телевидения, демонстрация приоритетов, технического прогресса, борьбы лидеров культурных направлений музыки, хореографии, дизайна, поп-шоу. Победить в конкурсе оформителей и сценаристов открытия – это значит получить глобальную рекламу, стать олимпийским чемпионом в сфере своей деятельности, стать авторитетом. Вот это привлекает к открытию, делается совершенно особой стороной мировой поп-культуры, пиар-культуры. А дальше будут Олимпийские игры. Что будет там происходить в спорте – это уже другая, ну, конечно, очень важная, очень интересная сторона. На мой взгляд, открытие вольно или невольно отражает спокойствие или напряженность этого мира. Вот есть особый музыкальный фон открытия. Торжественный марш, музыка Вивальди, теперь оглушающий рок. Вот интересно, каким будет фон открытия Олимпийских игр в Лондоне?
К разработке сценариев церемонии открытия и закрытия игр из года в год привлекают лучших из лучших со всего мира. Сценаристов, организаторов массовых шоу, специалистов по спецэффектам. Главным постановщиком церемонии Пекинской Олимпиады был известный режиссер, продюсер и сценарист Джан Имоу. Многие известные певцы, актеры и другие важные персоны стремятся принять участие в шоу. Телетрансляции этих событий каждый раз бьют рекорды зрительского интереса, а страна-организатор Олимпиады стремится превзойти по размаху и красоте церемоний всех предыдущих. Кинорежиссер Андрей Кончаловский говорит, что постановка подобных шоу с одной стороны предоставляет режиссеру безграничные возможности, с другой требует тщательной технологической подготовки.
Вообще это безграничные возможности фантазии и творчества в таких мероприятиях. По-моему, самое главное, что определяет вообще работу режиссера на открытие, скажем, Олимпийских игр или чего-то такого, такой же величины, национальных, европейских. Во-первых, огромный бюджет. Во-вторых, технические возможности сегодня просто сумасшедшие. Это было видно потому, какую работу провел китайский режиссер. Было нечто абсолютно сногсшибательное. Но такого рода мероприятия, они требуют чрезвычайно тщательной подготовки, не столько творческой даже, сколько технической. Потому что стадион, который планируется, он должен быть уже архитектурно спроектирован с этими возможностями. И для того, чтобы этот архитектурный инженерный план осуществлялся, замысел должен быть представлен еще на стадии архитектурной разработки проекта, а не творческой. Это не просто построили театр, сцену, пришел режиссер и поставил. Например, архитектурная планировка и разработки технические стадиона в Пекине включали в себя 6 этажей подземных, которые уходят вниз под футбольное поле. Специальные на крыше крепления, по которым могли двигаться камеры, могли подвешиваться экраны и прочее, прочее. То есть я убежден, что в Лондоне Олимпийские игры все это учитывали, чтобы дать максимальное количество возможностей уже режиссеру-постановщику.
Открытие обычно начинается с театрализованного представления, которое должно представить зрителям облик страны и города, познакомить с их историей и культурой. Сценарий церемонии держится в строжайшей тайне вплоть до их начала. А шоу, которое откроет 30-е Олимпийские игры в Лондоне, известно немногое. Объявлено, что сама церемония будет называться «Острова чудес», а ее постановщиком станет режиссер фильма «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл. В интервью «Радио Свобода» Андрей Кончаловский признался, что по-хорошему завидует своему коллеге.
Дэнни Бойл очень творческий человек. Он даже, я не думаю, только кинорежиссер. Это вообще ничего общего не имеет с кино. Также почти ничего общего не имеет даже с театром. Это, скорее всего, ближе всего к цирку. Такого рода цирку, каким вы себе представляете современный цирк, там, цирк де Солей. Это, в общем-то, колоссальные технические сооружения, которые позволяют достигать магических и таких незабываемых эффектов. Поэтому я могу только сказать, что я завидую Дэнни Бойлу, который имеет возможность сейчас проявить себя в такой ипостаси, как постановщик феерии.
Современные технологии позволяют режиссерам соревноваться в изысканности и эффектности придумок. Даже традиционное зажжение огня постановщики стараются превратить в незабываемую феерию. 20 лет назад испанский стрелок из лука, паралимпиец Антонио Ребольо, зажег огонь в Барселоне, выстрелив в чашу горящей стрелой с центра стадиона. Этот эффектный трюк вспоминают до сих пор. Еще одна непременная составляющая ярких церемоний – проход спортсменов-участников Олимпийских игр. Впрочем, для самих участников, приезжающих на соревнования побеждать, шоу остаются на втором плане, вспоминает победитель Олимпиады в Мельбурне 1956 года олимпийский чемпион по футболу Анатолий Исаев.
Ну, это ужасное вообще, так сказать, мероприятие. Вот у нас Зыбина там в обморок упала, солнечный удар ее хватил. Она не выиграла Олимпиаду, проиграла, хотя до этого была олимпийской чемпионкой. И многие себя чувствовали плохо вообще. А меня не пустили, я забил первый гол на следующий день. Но это ужасная процедура вообще, вот открытие Олимпиады. Там часов 5 стоишь на жаре вообще, так сказать, вокруг стадиона. И никуда ты уйти не можешь. Сейчас будет вообще, идет время. И поэтому пройти вообще, так сказать, туда встать в середине, там особо интереса нет. Мы же уходим, а потом начинается представление. А нас увозят на сборы и все.
Организаторы Лондонской Олимпиады признали, что бюджет церемонии открытия 30-х летних Олимпийских игр равен 27 миллионам фунтов стерлингов. Это более 40 миллионов долларов США. Известно также, что шоу на Олимпийском стадионе Лондона завершится выступлением Пола Маккартни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу композиция «Survival» в исполнении группы «Muse». Эта композиция стала гимном нынешней Олимпиады.
Whatever it takes, he won't pull ahead. I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in. Because I choose to thrive. We are gonna
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской и композиция «Survival» в исполнении группы «Muse», ставшая гимном Олимпиады в Лондоне, завершают итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 27 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Событий 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массового.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Серебряницы.
На ее теле была надпись «Kill Kirill», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.